Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Это «Диалоги» с Александром Казаковым, известным российским политологом. Что любопытно, может быть, кто подзабыл. Перед нами советник первого главы ДНР Захарченко. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Приветствую
вас. Мы с вами как-то вот не встречались.
Как-то да.
Наедине, что называется. О стратегиях не говорили, о разных. Между прочим, в мире-то что происходит? Очевидно, что Запад меняет свою концепцию военную, околовоенную по отношению к России. Вот смотрите, что происходит с приграничными городами, с тем же Белгородом. Сейчас чуть-чуть поменьше стрелять начали, чем раньше, я имею в виду.
Меньше чем стало?
Меньше, чем раньше, потому что в Белгороде...
Меньше чем стало стрелять, потому что мы успешно подавляем их системы на той стороне.
Да. Потому что когда я там несколько недель назад в Белгороде гостил, было много, скажем так. Так вот, очевидно, что они поменяли стратегию. Все чаще звучит, что будут бить по Крымскому мосту. Все чаще звучит информация, что будут бить вглубь России. Оговариваются, что по военным объектам. Я каждое утро в эфире с гостями это обсуждаю. Они говорят, да каким по военным? И по гражданским тоже будут бить. Что же дальше-то будет? Скажите, пожалуйста. И собираемся ли мы как-то отвечать на их изменение стратегии? Почему мы постоянно в роли догоняющих?
Это тоже стратегия.
Забавно.
Я, с вашего позволения, сделаю шаг назад от вашего вступления. И раз уж вы сами предложили поговорить о стратегиях, давайте зададимся вопросом. У Запада стратегия есть?
Ну, если они ее меняют. Значит, какая-то была изначально.
Я даже в этом не уверен. Смотрите.
Предполагаю, коротко предположу. Изначально была задача ослабить Россию. Просто ослабить.
С самого начала неправильная формулировка.
Ну, давайте.
Вы говорите о целях, а стратегия – это дорожная карта для достижения целей. И в этом смысле стратегия действительно мобильна, потому что ни мы, ни они воюем не с памятниками, а с живым противником. И поведение противника вынуждает адаптировать стратегию к текущим обстоятельствам. Но стратегия – это не цели. Цели ставят политики. А потом идет, в нашем случае, это военно-политическая дорожная карта для достижения этих целей. Стратегия может меняться кардинально. Причем, смотрите, есть стратегически обоснованный, скажем так, вход в войну. Ну, вот в данном случае это были мы. Да? Мы стратегически обосновали с самого начала.
И главное, что хорошо сразу официально заявили, без всяких там их там нет.
Да. Нет, в этом смысле мы поступили даже непривычно, я бы сказал, для нас. Вот, в отличие от вашего утверждения, что мы все время отвечаем, мы... Как в питерской подворотне, как говорится, да, драка неизбежна, надо бить первым.
Это слова Владимира Путина.
Да. Совершенно верно.
Так вы кофеек-то пейте спокойно.
Да-да-да.
Домашняя сейчас. Обстановка.
Да. Значит, а вот что касается Запада, раз вы об их стратегии говорите, то их стратегия, цели вы сказали, я с вами согласен. Кстати, это же касается и Китая. Это у них написано, любого международного, простите за матерное слово, актора, который посмеет бросить вызов гегемонии Соединенных Штатов. То есть, появится следующий, он станет объектом. Такой же, в отношении него будут поставлены такие же цели. Ослабление, выведение, то есть, за канаты ринга, либо экономические санкции, либо военное воздействие и так далее. И изначально, то есть, во время специальной военной операции стратегические решения менялись какое-то время с молниеносной быстротой. Это даже несопоставимо с началом Великой Отечественной войны, потому что, скажем, Советский Союз во время Великой Отечественной войны поменял стратегию спустя где-то полгода. Третий рейх тоже, даже чуть позже, потому что у них была стратегия «Блицкриг», они собирались взять Москву, а потом не получилось. Значит, Советский Союз как бы пришел в себя спустя несколько месяцев, и в Генштабе уже в Ставке началась выработка стратегии. Она всегда военно-политическая. Она никогда не только военная, потому что мы живем не в безвоздушном пространстве. У нас есть союзники, у нас есть противники, у нас есть партнеры. И вот первоначально мне понятна наша стратегия. То есть, вот этот вот заход на территорию Украины наших бронетанковых колонн с трех сторон, на самом, то есть, с трех сторон, но колонн было больше, которые должны были сломить волю сопротивлению киевского режима. И тогда мы бы решили все наши задачи, известные 24 февраля 2022 года утром, наш верховный главнокомандующий все их проговорил. Слово озвучил, не произношу. Значит, и мне этот замысел понятен. Этот замысел был понятен нашим западным противникам. Более того, не мы, а они говорили, что если Россия, что когда и если Россия начнет военную операцию на Украине, то через неделю будет в Киеве. Это не мы говорили, это они говорили. У них был заготовлен встречный блицкриг, для которого как бы пусковым крючком являлось наше пересечение границы, вне зависимости от того, как пошли бы обстоятельства на полях сражений. Это экономический, санкционный блицкриг. Он был заготовлен заранее, это даже по темпам видно. Посмотрите, сейчас целый год готовится очередной пакет санкций, а тогда каждую неделю, первый, второй, третий, они были готовы заранее. Они бы, мы были уверены, что сможем сломить волю к сопротивлению. Они были уверены, что они подрубят нам ноги, экономика обрушится, там бешеная инфляция, доллар 200, как проговорился Байден, это же у него было написано, доллар по 200. Причем одномоментно. Наш замысел не удался, благодаря в том числе западным противникам, которые поддержали киевский режим, то есть его волю к сопротивлению.
Вы про и наш блицкриг тоже говорите сейчас.
Да, но я бы не сказал, что это блицкриг, потому что у нас не было задачи завоевания территории Украины мгновенной, как было у Третьего рейха по отношению к Советскому Союзу. У нас была задача именно сломить волю, то есть продемонстрировать нашу готовность начать специальную военную операцию. И когда вот, ну, представьте себе Банковую, когда им утром сообщают, что со всех сторон танки, самолеты, ракеты, ну, это было. Я представляю себе их ощущения. Благодаря поддержке западных партнеров они не сдались. Благодаря нашей, даже не 8, а больше, но особенно 8-летней подготовке после первых санкционных ударов 2014 года, мы выстояли, и произошла смена стратегии. И у нас, и у них. Вот. Они потом ее сформулировали. Первый раз – это нанесение России стратегического поражения на полях сражений. От этой стратегии они уже тоже отказались. Теперь их стратегия – не дать проиграть... А потом была стратегия – не дать выиграть России, а теперь у них стратегия, ну, то есть цель, которую они себе ставят, – не дать проиграть Украине.
Причем любой ценой, судя по всему.
Нет. Нет. Честно говоря... Это хорошая формула любой ценой. Очень мало народов на земле, мы можем их перечислить, которые готовы бороться за самих себя, за свою самость, за свое будущее и прошлое любой ценой. Их мало. Во-первых, это народы, у которых есть прошлое. Прошлое достойное того, чтобы за него бороться и отстаивать свою правоту в этом прошлом. Это народы, которые думают, что у них есть будущее.
Украина к ним не относится? Я правильно понимаю?
Нет, Украина не народ.
Я не спорю с вами.
Просто. Это просто как бы медицинский факт. Но в Украине несколько народов. Государство Украина было, народа украинского не было. Ну, вы считаете жителей Донбасса украинцами? Ну,
нет, а я этого не говорил.
Так никто же этого не скажет. То есть, это было сложно составленное государство, осколок империи, который заведомо выбрал самоубийственную стратегию. То есть, они попытались натянуть на всю страну идеологические представления одной ее части. Ну, это всегда приводит к гражданской войне, неизбежно. Как и у нас 100 лет назад тоже. Когда одна часть попыталась... Всегда гражданская война. Вот. И, значит, в итоге, вот к чему мы пришли сейчас, вот отвечая непосредственно на ваш вопрос, наша стратегия достаточно давно уже не меняется. То есть, военно-политическая стратегия. В военном отношении мы планируем нанести военное поражение армии киевского режима. Несмотря, это не банальное утверждение, потому что многие думают, что мы там собираемся... Многие измеряют наши цели в квадратных километрах, названиях населенных пунктов, областей. Вот вы же знаете, если мы не возьмем Харьков и Одессу, значит, это уже даже не победа. В таких категориях наши военные и наш верховный главнокомандующий, который, напомню, не военный, и сам об этом говорит, не планируют. Военные воюют с армией. Военные не забирают территории. Территории забирает то государство, чьей армией является эта армия. То есть, в нашем случае, даже если вот так на землю опуститься, то есть, обустройство территории с точки зрения безопасности, этим будет Росгвардия заниматься и военная контрразведка, плюс там, ФСБ и так далее. Не армия. Армия воюет. То есть, задача нашей армии, и в этом это ключевое понимание, нанести военное поражение армии киевского режима. И желательно, и мы этого достигли, вот это стратегический успех нашей армии именно, летом прошлого года, недооценен. Вспомните, как мы воевали до этого. Все наши боевые действия были в городах. Начиная с Волновахи, Мариуполи, Северодонецк, Лисичанск, Солидар, Бахмут, Попасное, которого решено не восстанавливать, потому что нечего восстанавливать.
Александр Юрьевич, давайте прервемся на...
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Александр Казаков, известный российский политолог, советник первого главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, вы как раз в прошлой части рассказывали о том, как мы изменили ситуацию на фронте. Продолжите свою мысль, пожалуйста.
А летом прошлого года мы их вытащили в степь. Мы с ними воевали, мы отражали их так называемый контрнаступ в степи, не разрушая города, нанося военное поражение армии, живой силе и технике. Мы до сих пор так воюем, потому что я вам скажу так, что Новобахмутовка и Соловьева, где там по 30-40 домов, мы их за месяц восстановим, заново построим. 30 сельских домов, да вообще. А вот Часов Яр, Артемовск, я бы не сказал, что это легкая задача. Это потребует больших усилий. И мы целых полгода перемалываем их в степях донецких и запорожских. Это стратегический успех. А у них есть команда, это уже появилось в открытой печати, от американцев уходить в города и ждать там нас. А мы им не даем этого сделать. И это делают наши военные, это делает наша армия. Мы им не даем развернуться и уйти, потому что мы все время находимся с ними в прямом контакте. Если в прямом контакте противник разворачивается, он стоит к нам спиной со всеми вытекающими последствиями. Мы их держим. Это как вот об этом еще в учебниках напишут. Пятнашка Абхаза, Ахравец, с первых дней специальной военной операции стояла на границе Авдеевки. И даже говорили, слушайте, а чего там стоите? Ну, они, конечно, не стояли. Они вели позиционные бои день за днем, несли потери. Но они держали противника. То есть, сцепившись с ним, они просто его держали. Это была задача. Наступило время, и мы провели блестящую, стратегически блестящую Авдеевскую операцию. Но мы провели ее, потому что пятнашка столько месяцев держала их вот прям вот забрыли, как это самое, и не отпускала от себя. И наша военно-стратегическая задача – нанести поражение армии. И сейчас вот тут нет никакого шапкозакидательства вообще. Вот нас уже так надрессировали за 2 года, что мы сами себя боимся похвалить нашу армию и о наших успехах говорить. Я не боюсь под собственную ответственность. Но осенью того года я впервые сказал, что перелом в войне наступил. То есть, в этой военной кампании уже были Сталинград и уже была Курская дуга. Я напомню, что после этого мы еще 2 года воевали в Великую Отечественную войну. Но первые заседания Ставки, посвященные вопросам демобилизации, прошли в 43-м году. Кстати, у нас тоже фонд «Время героев» и так далее. То есть, мы эти вопросы тоже уже поставили. Но это аналогия, это просто аналогия, ничего не доказывающая. Перелом во время таких больших войн, континентальных, индустриальных, наступает не в результате победы в одном сражении. Этот перелом вообще наступает не на полях сражения, а здесь он наступает. И наша задача была сломать в головах нашего противника, буквально в смысле слова, в окопах, не в Киеве, в окопах, веру в победу, и ее больше нет.
У украинцев, вы считаете, сейчас нет веры в победу?
А у тех, кто воюет, нет. У них все... Более того, ведь их руководство, то есть они 2 года воевали под лозунгом «Граница 91-го года». А теперь их руководство говорит, ну, может быть, на 23 февраля 22-го шаг назад, но это шаг назад набатом отдается в головах тех, кому завтра погибать. А когда еще их западные партнеры начинают говорить, что дай бог выстоять хотя бы здесь, когда начинают им про переговоры говорить, и что русские не отдадут тех территорий, которые уже освободили, и возникает у человека в окопе вопрос, если я готов погибнуть для того, чтобы мы победили, то готов ли я погибнуть для того, чтобы мы просто не проиграли еще хуже? Это очень разные вещи. Дальше там можно там применять репрессии, боевые наркотики, заставить, заградотряды. Это все можно, это все и происходит. Вот, но в массовом порядке, что мы видим в последнее? Это тоже произошло первый раз в Авдеевке. Я тогда даже специально не отмечал это ни в каких своих выступлениях, чтобы не сглазить. Что такое Авдеевская промка? Это самая восточная часть города, обращенная непосредственно к Ясиноватой. И я, когда был в Донецке, я с Ясиноватской развязки, прямо с моста, я эту промку видел сотни раз. И я видел там движение вместе с ребятами, тем более, если в бинокль. Там не было танков, там были бетоновозы. Нескончаемым потоком они эту промку заливали бетоном, как один огромный бункер. И когда пятнашка получила приказ на штурм, они пошли на штурм промки, а ВСУ оттуда просто ушли. Просто ушли с промки в высотную часть. Это был первый эпизод, а потом пошли следующие. Часов-Яр, сдача позиций. Последняя – Очеретина, сдача позиций. После этого – Новобахмутовка, сейчас Бердычи. Они стали уходить, а это означает, это день за днем происходит. Вы посмотрите, у нас когда такое было, когда каждый день нам сообщают, официально сообщают, о занятии все новых и новых населенных пунктов. Да, они, может быть, и маленькие, но у нас за маленькие населенные пункты по целому году воевали. С хорошими укрепленными позициями. Наши ребята потом их показывают. Они начинают уходить. Это и есть подтверждение того, что перелом наступил. И вот эта вот помощь военная, которую они начали уже получать. Но до фронта она еще не доехала. Он это вопрос нескольких дней. Хотя нескольких дней. Мы последние два дня очень увлеклись железнодорожными узлами. Для того, чтобы нарушить эти поставки. Вот. И поэтому на земле, с точки зрения военной стратегии, наша задача у нас не поменялась – нанести военное поражение. И нанести военное поражение, сразу говорю, это не значит уничтожить всю армию. Это задача...
Сломить волю к сопротивлению.
Совершенно верно. Либо отступает, либо сдается. И несколько дней назад, когда я услышал цифру, что сдались 200 человек, это тоже надо... В это надо вникнуть, чтобы оценить эту новость. Я последний раз такое в 22-м году слышал. И больше никогда. Сдавались 2, 5, 10 человек. Даже взвода не сдавались. 200 человек. В чем разница? Вот вы сидите в окопе, вас трое, например. Да? Вас бросили. Эвакуации не будет. Еще если у вас там еще и раненый. С той стороны сидите в окопе. И вы знаете, что русские наступают. Потому что это последняя информация, которая у вас была. Сопротивляться – это погибнуть. Вот, а когда уже здесь вот эта спичечка сломана, разговаривать не надо. Только на друга посмотреть, кивнуть головой и после этого лечь в землю и поставить палку с белой тряпкой. И ждать, когда вас обнаружат.
Или «Волгу» вызвать, да.
А когда вас 200 человек, тут не насмотришься. Это надо договариваться. Это не спонтанное для выживания. Это рациональное решение. 200 человек вместе с сержантами. То есть, они приняли рациональное решение сдаться. Это совсем другое. И сарафанное радио этот эпизод по всему фронту разнесет. Поэтому военная задача понятна. Ну, а политическая...
Да, про политическую задачу тоже
хочется послушать. Это как раз начали с американцев.
Политическая задача-то интересная. Какая она у нас? Вот как мы хотим остановить, скажем так, вот этот коллективный Запад от, скажем так, нападения на нас? Шойгу вот объявил накануне, в тот самый день, когда был задержан один из его замов. Но эту тему мы развивать не будем, достаточно потоптались на этом.
Ну, к стратегии это отношение не имеет.
Да. Группировка войск НАТО у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Угу. Около 300 танков, более 800 других боевых бронированных машин. Это слова как раз министра обороны Шойгу. Это серьезно.
Да, это серьезно, конечно, вне всякого сомнения. Вы знаете, я до недавнего времени относился к истории возможного конфликта нашего со странами НАТО. Именно НАТО. Не с Польшей там или с кем-то, а с НАТО. Ну, так, достаточно пренебрежительно. Потому что... был уверен, на самом деле, сейчас еще уверен, что мы не хотим воевать с НАТО, а НАТО не хочет воевать с нами. Мы не хотим, потому что нам это не надо, а НАТО не хочет, потому что они посмотрели на войну на Украине. И оценили наши возможности, прекрасно при этом понимая, что мы не все наши возможности конвенциональные продемонстрировали. У нас еще много чего есть интересного. Вот что мы не делали на Украине. В том числе потому, что на Украине живет братский нам народ. А за границей Украины у нас братских народов нет. Нам там ничего не жалко. Значит, меня поколебало в моем таком отношении не выступление Шойгу и даже не выступление Владимира Владимировича Путина, а Александра Григорьевича Лукашенко. Вот буквально сейчас на Всебелорусском народном собрании.
А что же он сказал интересного такого?
Александр Григорьевич человек очень осторожный. Он даже более осторожный, чем Владимир Владимирович Путин. Александр Григорьевич – человек, который настроен, с самого начала был настроен на то, чтобы найти политическое решение этого вопроса. Ему не нравится эта война. Ну, собственно, нам это тоже не нравится. Но ему очень она не нравится. Но он в буквальном смысле слова, вот он предельно сконцентрирован до зацикленности на самостоятельности, а значит, безопасности Белоруссии. Это так и не научился Беларусь называть, извините.
Ничего страшного.
Да, я из тех времен еще. Я и Киргизию не могу по-другому. Артикуляция не срабатывает.
Понимаю вас, да.
Вот, значит, ну, для него это вот альфа и омега. Белоруссия как Белоруссия, а значит, ее безопасность. Вот, военные называют это белорусским балконом. Называют не зря, потому что если на карту посмотрят, Белоруссия очень уязвима. Она находится в окружении врагов более чем наполовину своей территории. Существенно больше. То есть, на северо-западе Прибалтика, на западе Польша, на юге Украина.
Александр Юрьевич, давайте прервемся.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Александр Казаков, известный российский политолог, советник первого главы ДНР Захарченко. Александр Юрьевич, вы в конце прошлой части начали рассказ про современное отношение Лукашенко к специальной военной операции. Есть подозрение, что Запад его как бы специально затягивает, склоняет к участию, чтобы он тоже вместе со своей армией принял участие в том, что мы называем СВО.
И формулировки, которые он выдал, он же говорил не раз. Сунетесь в Белоруссию, получите адекватный, то есть симметричный ответ. И тут он говорит, что со стороны Литвы были попытки нанести удары по Минску. Он говорит, что есть планы, он никогда бы не сказал, если бы их не было. Захвата одного района, Кобринского, если не ошибаюсь, в Белоруссии, провозглашение там альтернативной Белоруссии и провоцирование конфликта с НАТО.
Это вот как раз свеженькие новости.
Да, то, что это, когда это представитель КГБ говорит, я понимаю, у него работа такая. Но когда это говорит Александр Григорьевич Лукашенко, это вообще это другая история. То есть, по большому счету, он вчера сказал и сегодня подтвердил. Запад, неважно в какой конфигурации, и неважно, является ли Украина Западом. Кстати, по поводу агрессивных планов киевского режима, он тоже сказал там же, что Запад готов к агрессии против Беларуси. И у нас союзное государство, у нас единая оборонная доктрина со всеми вытекающими последствиями. И поэтому, вот насколько я был уверен всегда, что НАТО не хочет воевать с Россией, потому что потерпит сокрушительное поражение и достаточно быстро, вот настолько же я не уверен в том, что НАТО не готово спровоцировать Россию при помощи Беларуси.
Отдельно. НАТО на что способно? Вот какие планы сейчас вынашивает НАТО, как вы считаете? Всеми этими провокациями, всеми этими заявлениями о грядущей войне с Россией. Какая цель и задача?
Это политическая риторика.
Ну, странно, что она звучит от лидеров разных государств.
Нет, она звучит в очень понятных, то есть с понятными задачами. Это мотивационные речи для собственного У них-то народов уже нет, одни электораты остались. Для собственного электората, вот у них там выборы и прочее, военные расходы, которые надо оправдывать, потому что народу не нравится, что деньги тратятся на оборону. Это же публично, проценты ВВП там перечисляются. Они хотят, чтобы у них была жизнь лучше, а уровень жизни падает. А вместо этого они планируют делать миллион артиллерийских снарядов. То есть, это понятно, это работа с собственным электоратом. Если брать заявления лиц причастных к военно-политическому блоку, скажем, ну, это НАТО прежде всего, а не Евросоюз. Евросоюз говорит на военные темы, это в основном говорит Макрон. Это очень старая история французская. Они исходят из того, что там, когда НАТО ушло, условно говоря. Они предполагают, что Трамп может, даже если станет президентом, если, вот, может случайно НАТО развалить. Этот может. Он не так повернется, как слон в посудной лавке. А вот если брать военный альянс, то есть, собственно, НАТО, они оценили за эти два с лишним года военный потенциал России. Ведь, смотрите, вот давайте этому две минуты посвятим. Это очень важно для людей, потому что пожалуйста. Мы же живем все в окружении различных мифов. Это нормально, так всегда было. Но поскольку этих мифов очень много, вот какие-то из них разрушаются, какие-то из них строятся заново. Вот один из мифов, в котором мы пребывали 20 лет, что военный потенциал НАТО несопоставим с военным потенциалом России, то есть, как день и ночь, небо и земля. То есть, НАТО настолько мощнее России, что даже думать не надо. Мы все так думали. У нас военно-политическое руководство так говорило. Ну, мы же понимаем. Военный потенциал, если он считается военными стратегами ввиду возможного будущего конфликта, это же счетные вещи. Но в них есть те вещи, которые нельзя посчитать. Один из американских исследователей, хороших и честных, обвинил западную сторону в том, что они очень давно совершили одну ключевую ошибку в подсчете военных потенциалов. Мы делали это вслед за Западом. Мы считали так же. Он одну строчку убрал из сопоставления потенциалов, и картина поменялась на 100%. Эта строчка называется ВВП.
И чему вы ведете-то?
И теперь смотрите, если мы сопоставляем военный потенциал России и всего НАТО без строчки ВВП, где, конечно, у них гораздо больше ВВП, чем у России, то тогда мы считаем без них другие позиции. И прошло два года, и Запад это признал. Несмотря на то, что наш ВВП гораздо меньше, мы производим боеприпасов больше, чем все НАТО. И еще на перспективу. И дай бог, к 2026 году они смогут нас догнать сегодняшних, но мы-то уйдем вперед. Когда они создадут себе гиперзвук, мы уже тестируем системы, поражающие гиперзвук. И даже уже провели испытания Капустине-Яре. Наш С-500 сбил нашу же, правда, учебную гиперзвуковую ракету. А они этого сделать не могут. То есть, мы получили гандикап. Они это уже признают. И при чем здесь ВВП? У вас есть деньги? Ну, смотрите. Вашингтон дал деньги Киеву на войну. Отлично. Вот Киев берет деньги и пошел в магазин покупать танки. А танков нет в магазине. Деньги есть, танков нет. Ну, что вы будете делать? Самолетики из долларов, бросать их, уйди, враг нехороший?
У них нет танков, что правда, вы абсолютно верную штуку говорите. Но танки можно купить у какой-нибудь Южной Кореи, например.
Которая, во-первых, не безразмерная, Южная Корея.
Нет, но есть и другие страны, которые, конечно, не входят в альянс, но у них можно купить.
Можно.
У Австралии можно
купить. И потом они получат то же самое, что сейчас получила Украина, где у них в одной бригаде тяжелые вооружения из 6 стран, и они должны строить у себя в бригаде 6 ремонтных зон, а не одну, как у нас. И туда набирать людей и обучить людей в 6 разных странах. А это что было у всего НАТО? Нет, НАТО поэтому есть единые стандарты НАТО. Потому что, ну, представьте себе, если у НАТО патроны разных калибров. Ну, это катастрофа, потому что снабжение невозможно. Это то, с чем Украина сейчас сталкивается 2 года уже. Нет, это...
Самый... Тем не менее, смотрите-ка, третий год уже все это продолжается.
Да. Ну, во-первых, вот еще один параметр при сопоставлении потенциалов, который посчитать нельзя. С ним можно только познакомиться. И от этого как-то и расстроиться после этого. Но не нам, если познакомиться. Смотрите, совсем недавно, когда западная, прежде всего, Европа, ну, в лице, в частности, Макрона, перешла к такой уже сугубо там, алармистской риторике. Мы сейчас там пойдем на Украину нашими войсками, целых 2000 человек. Вот, и как там займем Одессу?
Они по-разному говорят. Макрон разные говорит. Очень контрастные заявления от него звучат.
Ну, сейчас берем как бы... Ну, нет, сам алармистский был вообще 20 тысяч. Ну, в принципе, могут набрать 20 тысяч со всей Европы, которые способны даже будут воевать.
Больше. Я вам больше скажу. Французы способны набрать.
А, ну, да. 10 тысяч из иностранного легиона, 10 тысяч из своих частей могут. Могут, согласен. Да. Уже посчитали, что как бы на круг, на все НАТО... Они смогут...
А это же, знаете, не копейки, правда? Ведь? Нет, 20 нет. тысяч солдат.
На круг-то они вообще соберут 350 тысяч боеготовых. Боеготовых солдат. А, то есть, не то, что сейчас вот на линию соприкосновения едет с Украины, а боеготовых, подготовленных, но не обстрелянных, правда. Обстреляны у них только отчасти иностранный легион, а это же все... Они только на учениях потери несут. Вот сейчас НАТО провело учение, уже 5 человек погибло у них. Пока еще они не закончились. Так вот, накануне как раз вот этих учений, и накануне вот этого вот разгона перед выборами в Европарламент, парламент милитаристской риторики, они провели социологические опросы. Вы наверняка про них слышали. А я за ними внимательнейшим образом следил. Они еще так шли, так с востока на запад. То есть, первый был проведен в Польше. В Прибалтике даже проводить не стали, потому что бесполезно. Там людей просто нет. Они все давно уехали. Там только русские остались в Латвии, в Эстонии.
Вот, причем, значит, не самого лучшего качества.
Ну, не скажите, я вообще-то родом из Риги, там все нормально, там все нормально. Тот фильм, помните этот идиотский фильм британский, сценарий, как поднимается бунт русских в Латвии, русские вводят войска на защиту, он тогда дико нашумел, значит, и НАТО начинает спасать, значит, эту Латвию. Там очень правильно было оценено, потому что восточная Латвия, она вообще к латышам отношения не имеет, там живут только русские и латгальцы, не латыши.
Ну, как-то они тихо себя больно ведут.
А как они... За счет чего они должны вести себя громко? Они выживают. Мы же их кинули. Так, по-честному. Ну, я... То есть, нас, потому что в 90-е я был там. Вот. И просто короткой строкой. Я надеюсь, что в ближайшее время, в обозримое, что я еще до этого доживу, я увижу опубликованные протоколы переговоров Ельцина с президентами трех прибалтийских стран. 90-е годы они в Таллине происходили. В самом начале 90-х. Где Ельцин разменял экономические выгоды от транзита на всех русских. И он тогда дал обязательство, что ни один беженец из Латвии и Эстонии, из Литвы русские не бежали, их там очень мало, ни один беженец не получит статус вынужденного переселенца. Потому что беженец – это беженец. И живи как хочешь. А статус вынужденного переселенца – это политическое решение, и это оказание ему помощи со стороны государства. Из Латвии в первой половине 90-х около 300 тысяч человек бежало в Россию. Это военные их семьи. Был у нас такой депутат Железняк. Вот он как раз в Лепо, на военно-морской базе служил. Огромное количество моих друзей детства с родителями. Мои тести и тещи, кстати. И, ну, они тогда были военными пенсионерами, и армия помощь оказала. 300 тысяч только в первой половине 90-х, а потом они продолжали бежать. И просто вот к сведению, меня депортировали из Латвии в 2004 году. Это было громко, это было задержание, там автоматчики, большие, веселые картинки. И поэтому в нашем МИДе мне предложили статус вынужденного переселенца.
Ну что ж, время для перерыва.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Продолжаем разговор. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин напротив меня. В рамках программы «Диалоги» Александр Казаков, известный российский политолог, советник первого главы ДНР Захарченко. Продолжаем беседу. Александр Юрьевич, продолжите свою мысль, пожалуйста.
И при этом до меня заходил сын Милошевича, кстати, за статусом вынужденного переселенца. И он его получил. Мне предложили этот статус. И я выяснил, что я первый с 1991 года, кому был предложен этот статус. Я от него отказался. То есть, все те, кто за 15 лет, почти 15 лет, сбежали от невыносимых условий существования из Латвии и Эстонии, это был сговор. Когда-нибудь мы протокол этих... Так что мы их кинули, поэтому винить их в том, что они ведут себя тихо, это незаслуженно.
Ну, хорошо, давайте подбираться... К развязке.
Так вот, значит, Польша, они начали с Польши, они провели опросы. Почему я должен им не доверять? Это были их опросы о самих себе. Не вижу здесь повода для манипуляции с их стороны. Потому что я в конспирологию не верю. Я не верю в том, что может быть всемирная медийная кампания проплачена какой-то стороной, где ругают себя для того, чтобы ввести в заблуждение противника. Чушь-то собачья. Вы медийщик. Ну, представьте себе, что у нас организовывается глобальная кампания, такая общероссийская. 2 месяца мы все ругаем себя, свое правительство, свою армию для того, чтобы ввести в заблуждение противника. Ну, чушь же собачья. Там то же самое. Там все такие же. Вот. Поэтому я этим вопросам склонен доверять. Начиная с Польши и до Франции последовательно в больших странах проводили эти опросы. О готовности граждан этих стран встать на защиту своей родины, то есть пойти в армию, в окопы, взять в руки оружие, в случае нападения на их страну. Самый высокий процент был в Польше – 15%. А дальше ниже, вокруг 10%. Германия, Франция, Бенилюкс.
Это потому, что повода и причины нет никакого.
Нет. Это потому, что...
Нет угрозы.
Так они ее разогревают уже сколько лет.
Опять-таки, вы же сами сказали, я медийщик. На медийном уровне. Но они это читают газеты.
Да, в Италии... Это медиа воздействует на мозги.
В Италии действительно, сидят, читают газеты, да, знаете, видят новость, кивают, да,
Они в новостях видят то, что на Украине происходит картинка воздействует очень сильно. Вот смотрите, что русские делают с Украиной, следующие вы. И это работает. Это причина другая. И они тоже, у нас сегодня День Беларуси, и они тоже сказал Александр Григорьевич Лукашенко в самом начале специальной военной операции. Он сказал, что европейцы воевать, да они там зажрались. Расслабились. Это общество потребления. Какая война? Они все сбегут. И это правда, потому что больше половины сказали, что они уедут от этой войны. Даже в Польше. Это важно. Даже это все-таки самая такая, агрессивная, пожалуй, из западных стран сегодня. Даже в Польше.
Агрессивнее, чем Прибалтика, не думаю.
Нет, Прибалтику вообще не считаем. А в отличие от нашей страны и от Украины, заметьте, у нас проценты, мягко говоря. И на Украине были тоже. Но сейчас у них это... То есть, мы сейчас находимся на разновекторном движении. Мы на подъеме, а они на спаде.
То есть, вы считаете, что нет никакой стратегии у Запада? И он, скажем так, импровизирует в противостоянии с Россией? Импровизирует, причем неудачно.
У Запада сейчас стратегии нет. Они сами об этом говорят.
Хорошо, у нас есть.
А у нас она не поменялась. А наша стратегия очень понятна. Мы наносим военное поражение киевскому режиму. Мы навязываем свои условия на переговорах. То есть, наши условия пока – это капитуляция киевского режима. Ну, это слово не
даже
будет.
Вы говорите,
пока. Это слово не будет фигурировать.
Пока. Конечно. Ведь как-то неудобно.
Не, ну, подождите. У нас есть живой противник. Могут быть внесены коррективы, конечно. Вот, но пока не меняется. У Запада стратегии сейчас нет даже фрагментарно. Они тоже об этом пишут. Смотрите.
Когда... Но они довольно решительны.
Ну, можно решительно бежать в сторону пропасти. Пожалуйста, вперед. Не зная маршрута. То есть, не зная, куда ты бежишь. Или в бетонную стену. Нет, бетонную стену видно. А пропасть нет, не видно. Смотрите, даже вот когда они выделяли средства, там есть один дополнительный пункт, который на самом деле это саморазоблачение. Это реально саморазоблачение. Нижняя палата потребовала, и Сенат это поддержал, от Белого дома в течение 45 дней... предъявить стратегию. То есть, ее нет. Это же не общественные организации спрашивают, и не ветеранские. Это Конгресс запрашивает у Белого и дает ему 1,5 месяца придумать хоть что-нибудь. И чего у них еще нет? Это фрагмент. Но для них это жизненно важный фрагмент. У них нет стратегии выхода из этой войны. Так, он так и называется. Exit Strategy.
На и что же тогда говорят? Американцы дали 60 миллиардов, а? И Запад подкидывает. На что? На отсутствие стратегии?
Стратегии нет, реакция есть. Вот потом для Соединенных Штатов, я скажу, на что они дали 60 миллиардов. На то, чтобы спокойно провести выборы в ноябре. Потому что они не могут допустить, чтобы киевский режим рухнул до ноября. Это потому что киевский режим – это не американский проект. Это проект демократической партии и семейства Байденов. Это на одних весах лежит украинский конфликт. Не на обоих. Не республиканцев и демократов. Это их лошадь. И если эта лошадь падет до ноября, это будет тяжелейший удар по Байдену накануне выборов. Они дали деньги, чтобы украинцы дотянули до ноября. А потом... В принципе, они потом и вернуться могут. А сейчас они ушли с Украины. Все, их там нет. Там сейчас Лондон и европейцы. У Лондона есть стратегия. Она 300 лет не меняется. России не должно быть. Это все должно принадлежать Британии.
Угу. Но это, кстати говоря, не то чтобы стратегия. Зачем им такая угроза в Европе? Безвластная Россия. Скажите, нет, пожалуйста. Нет, или подчиненная им?
Нет, вы что? Ну,
просто мы же сами понимаем, мы же помним с вами про утечку ядерного оружия.
Самомнение британцев настолько зашкаливает, что они всегда уверены, что они будут управлять этими процессами. Он не будет бесконтрольным. Они будут управлять этим процессом. Правят Британия морями. Они не поменялись.
Ну, скорее всего, там замашка на Арктику идет.
На Арктику замашка и у Соединенных Штатов, и у Китая. На Арктику все облизываются.
Хорошо, давайте подытожим. У нас 3 минуты до завершения нашего с вами разговора про стратегию. Хорошо, я правильно, надеюсь, вас понял. Запад ориентируется по ходу, импровизирует по ходу, что-то будет додумывать, придумывать. А мы, ну, как вы сказали, пока, наверное, тоже. Но как долго все это реально еще может продлиться? Только не говорите, что сразу после выборов в Соединенных Штатах Америки закончится.
Нет. Эта история не зависит от тех или иных политических событий, которые заведомо известны. Нет, это не так. И поменяется президент в Белом доме, политика не поменяется. По крайней мере, не сразу. Значит, смотрите, ключевым эпизодом будет военное поражение армии киевского режима. Оно может произойти этим летом.
То есть, грубо говоря, завтра, либо...
Либо послезавтра.
Ну, то есть, развязка близка.
Я еще раз говорю, перелом уже произошел.
Хорошо, развязка близка.
Да, близка. То есть, в принципе, ее видно.
Максимальный срок вы бы какой заложили?
Максимальный?
Да.
К сожалению, 25-й год. Но весна, скорее всего.
Ну, годик еще получается.
Да, это максимальный срок.
И это прям как Великая Отечественная война получится.
Практически. Ну, а что делать?
Чуть меньше.
Знаете, в чем разница? И почему так долго? Великую Отечественную войну начинали люди, то есть начали не мы отвечали, и затевали люди, которые до этого несколько войн прошли. И Первую мировую, и гражданские войны, и на Востоке, Халхин-Голуб. То есть эту... Народы, у них война была в пальцах. Они не боялись воевать. Они умели воевать. Их не пугал вид крови. То есть, 40-летние мужики, которые пошли в 41-м году, они все прошли Крым.
Хорошо.
А сейчас для нас это ужас какой. Война, стреляют друг в друга.
Закончится противостояние с Украиной, продолжится ли противостояние с Западом?
Конечно.
Или это будет точка?
Нет, нет, что вы.
И тоже военное?
Нет. Думаю, что
политическое.
Нет. Как только киевский режим падет, и мы либо займем это, освободим все территории, либо навяжем нашу политическую волю следующему киевскому режиму, оба варианта возможны, после этого к нам придут на переговоры, мы положим на стол документы декабря 2021 года. От этого мы тоже не уйдем. Они от этого никуда не денутся. Путин вернется,
конечно. Декабря.
Ультиматум Путина. А-а-а. НАТО на границе 1997 года, военная инфраструктура и Соединенным Штатам.
Ну, вот для... И что, вы верите, что НАТО прям возьмет и отойдет? Прям, да?
Уже, конечно, ситуация изменилась. Но к этим документам возврат будет 100%. Они будут лежать на столе, когда к нам зайдут на переговоры. Что касается американцев, чтобы закончить красиво, звонит такой Владимир Владимирович после того, как с Украиной мы закончили, и говорит президенту, ну, предположим, это Байден, Джо, слушай, давай ты завтра уберешь позиционные районы ПРО из Польши и Румынии. Ну, как-то вот так будет лучше для всех. Ну, за 24 часа. И кладет трубку. Байден такой сидит и думает, если он еще может. А через 24 часа, если мы не уберем, то что? И теперь он знает, что. А раньше думал, что нет.
И правда красиво. Спасибо большое. Иван Панкин и Александр Казаков, известный российский политолог, советник первого главы ДНР Захарченко, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, Александр Юрьевич.
Спасибо, Иван.
До свидания.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.